Алло, Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, добрый, спасибо, что согласились со мной еще раз поговорить.
Да, без проблем.
Ой, вас не очень хорошо слышно.
Да, говорю без проблем. Нормально слышно?
Да. Как у вас дела, как в Николаеве?
Да, жив, здоров, на коляске был до войны. В целом тихо, пока тихо.
Пока тихо, да? Ну, в смысле, сегодня.
Да, относительно тихо, вроде бы все нормально, безусловно.
Да, я хочу просто... Я как-то посидела над нашей расшифровкой, когда выбирала там один маленький кусочек и поняла, что хотела бы больше рассказать про вас. Вот, и поэтому мне какие-то вещи я хочу там подробнее расспросить. И вот поэтому мы сейчас с вами созваниваемся. Вот, я, собственно, буду...
Я ж говорю, я за любой кипиш, кроме ступенек, поэтому вообще без проблем каких-либо.
Боже. Да, Юрий, опять же, если будут какие-то вопросы, на которые вы не захотите отвечать, это нормально. То есть просто говорите мне об этом, и мы пропустим какой-то вопрос. Это не проблема.
Договорились.
Да. Юрий, да, я хочу подробнее узнать, вот мы с вами так косвенно затронули в прошлый раз историю по поводу того, что вы переезжали из квартиры в квартиру из-за вашего положения и уже во время полномасштабной войны. Можете рассказать, вот когда полномасштабная война началась, вы в Николаеве где были, в доме, в квартире, на каком этаже?
Ну, смотрите, я вам могу рассказать вообще, если вы хотите, в красках того дня. То есть произошло это как, что я войну встретил с громких стуков в свою дверь. Мне начали стучать в двери, мы были с девушкой, потому что мы с девушкой снимали квартиру, жили вместе. Она говорит: «Юра, там стучат». Я говорю: «Ну, я прекрасно понимаю, но ты же понимаешь, что я встать и пойти не могу.
Боже
Знать,
мой.
что и кто». Я слышал голос, ну, то есть это был голос моего соседа. Это он стучал, а Юля говорит, что, типа, мол, это сосед стучит, позвони ему по телефону. Я такой: «Ну, знаете, ну, какая первая мысль может родиться в голове, когда тебе 5 утра стучит сосед? Наверняка он пьян». Ну, это логично просто. Ну, наверное, где-то около логично, я бы даже так сказал. Я позвонил ему, говорю: «Дима, что, собственно, происходит?» Он говорит: «Война». Я, конечно, сейчас могу позволить себе шутить таким образом, что я говорю, вот я перед этим подумал, что он пьян, он потом после моего звонка говорит, что война, я думаю, ну, наверняка пьян. Но на самом
Боже.
деле, это все сейчас мы там позволяем себе таким образом пошутить, но на самом деле в тот момент мы были в шоке, потому что он говорит: «Открой окно, слышишь взрывы». Действительно война. Естественно, что как бы то, что говорилось по телевизору заблаговременно, мол, готовьте тревожные чемоданчики, мы же все дружно закрывали на это глаза, и потому что, ну, как бы немыслимо вообще допускать такие в голове свои, знаете, варианты, что действительно может быть война. Ну, как бы она была, но она, знаете, нас так не касалась, как касалась людей, которые жили непосредственно на востоке нашей страны. И поэтому мы как бы не допускали таких моих вариантов полномасштабного вторжения, когда всю страну начинают бомбить. Естественно, что как бы начали собираться на ходу, то там подорвались с кровати, там, шо, куда, как обзванивать родственников, близких. Что там собрали, недопонимание капитальное. Сразу же голова в телеграм-каналах, новости, все это изучать, что как. Естественно, что в этот момент сразу же с утра включили лифты. Я изначально спустился с помощью соседей, стоял у входа в подъезд, понаблюдал еще какое-то время, как кто-то из подъездов уже выезжал, собирал вещи, увидел соседей своих, которые с детьми гуляли, как ни в чем не бывало. То есть меня как в какой-то момент, знаете, это успокаивало. это действительно такой фактор, который на меня повлиял очень сильно именно тот день, который мне помог, наверное, собраться с мыслями и предпринимать немножко другие решения, нежели те, которые приняли люди, которые уехали. Я постоял, отец поехал в супермаркет, я попросил, чтобы он там взял какие-то продукты первой необходимости, ну, то есть вода, еда, там какая-то минимальная. Ну, потому что, знаете, перед глазами большой знак вопроса, а что как бы дальше? И этот вопрос был перед всеми, знак вопроса перед всеми, естественно, из-за этого знака вопроса потом была давка на супермаркетах, на заправках и тому прочее. В общем, отец купил все это, я опять поднялся на 4-й этаж, опять-таки соседа попросил, который вот меня разбудил с этой не совсем приятной фразой «война».
Да.
Посидел я дома, и мы поняли, что нужно собирать вещи и съезжать с 4-го этажа хотя бы где-то пониже, потому что мы не знали, что через час, через минуту, через день, через два, через месяц будет. Но в моем случае быть ниже, скажем так, ближе к земле, как Кличко говорил, нужно готовиться к земле. Вот я, когда начал готовиться к земле, быть ближе к ней, мы переехали к друзьям на 1-й этаж. На 1-й этаж в доме, в котором жила моя девушка. То есть нам там выделили комнатку, и вот там вот я какой-то момент жил. И это было мне пользой не только лишь на случай эвакуации, а и на, ну, как помощь в волонтерстве, потому что мы начали волонтерить. И мне было так проще, да, мне стоило обойтись там 4 ступеньками, нежели с 4-го этажа.
Ну, конечно.
Вот пожил я там на 1-м этаже у друзей, потом понял, что, ну, я как бы не ждал какой-то фразы от друзей, типа, мол, Юр, мы тут, конечно, семьей жили очень хорошо до того момента, как ты приехал, хотя ребята до сих пор не говорят, что ни в коем случае не напрягал, а наоборот разряжал обстановку, потому что там мои друзья, у которых там парень и девушка, и вот девушку постоянно трясло, а я ж такой непоколебимый, пытался все время развлекать, чтобы, вернее, ну, развлекательно-отвлекательная программа, назовем ее так. И потом я уже понял, что нужно переезжать от них, переехал к своей девушке в этом же доме, в другом подъезде, на 2-й этаж. Это был такой момент тренировки, физической подготовки моих друзей, потому что мы волонтерили тогда очень активно, и естественно, что, ребятушки, нужно спуститься, нужно подняться, нужно еще раз спуститься, еще раз подняться, вот как-то так. Пожил я там, мне было сложно наблюдать за тем, как моя девушка спит не со мной, а на коридоре, на матрасе, потому что и она очень боялась, и естественно, что недопонимание, куда прилетит, как раз был один из дней, когда обстреливали Николаев кассетными снарядами, а кассетный снаряд попал в дом, то есть посек стены, попал осколок в окно.
Ваш дом.
И в этот же день... Да. Во двор прилетело, рядышком в дом прилетело, и в мой район, в котором я непосредственно как бы жил до того, как мы начали там с девушкой снимать квартиру, тоже прилетело. И, ну, и как раз в этот день, то есть это было в 7 утра где-то прилетело, а в 9 мы договорились с отцом ехать вести помощь гуманитарную, Новый Буг через Баштанку, вот как раз как где были все эти обстрелы тоже, когда уже разрушения в Баштанке были. И вот как-то я так пожил, девушку, ну, у девушки мама, сестра с племянником выехали в Польшу, ну и, естественно, настаивали на том, чтобы она поехала. Я также попросил, говорю, что я не могу как минимум смотреть на вот это вот, то, что она мучается. Естественно, что она сейчас мучается не меньше от просто информации, которую она получает. Потому что часто в новостях она искаженная в какой-то мере. То есть, как бы она по факту правдивая, что есть обстрелы, действительно в городе громко и так далее. Но знаете, когда ты не в городе, и ты это читаешь, тебе же первая мысль, которая, ну, прилетает в голову, это что? Это наверняка где-то к моим, и как минимум ты переживаешь за своих близких, и всегда должен быть на стрёме спросить, как они, что они и так далее.
Угу, ну понятно, да.
Вот я с ее отъездом в Польшу, я вернулся к себе домой. Это километра полтора от ее дома к себе на район вернулся, и сейчас на 8-м этаже. Вот
о,
такая
боже.
Вот кардиограмма получилась. 4-й, 1-й, 2-й, 8-й. Ну, я попросил сразу же департамент ЖКХ включить лифты, потому что, ну, как минимум, не по графику, потому что, знаете, бывали случаи, когда я там уезжал из дома в 8 утра, да, и даже сейчас бывает такое, а возвращался там в 9 вечера, и, а хотя там графики включили для лифтов определенные. И я говорил, что я, ну, мы волонтерим с нашими друзьями, мы постоянно ездим где-то, постоянно туда-сюда, и я не могу быть уверен, что я вернусь к тому времени, как будет работать еще лифт. Поэтому мы пошли навстречу, включили лифты. Вот.
А вообще, что это такое за график работы лифтов? Почему он...
Ну, был момент, когда график был, чтобы люди имели возможность там в самый такой вот день поехать хотя бы там воды набрать, в магазин скупиться, потому что это довольно-таки глобальная проблема с лифтами не только лишь для людей, которые там на коляске. Просто поймите, что в Николаеве очень много высоток.
Угу.
И когда была проблема с водой, когда ее попросту не было,
угу.
А людям же как-то ее надо было получать. А получить ее можно способом таким, что ты берешь баклажку и идешь где-то набирать эту воду. А это... движение. А движение для пожилых людей, да и вообще в целом, людей, которые, может, страдают какими-то заболеваниями, там, дыхательной системы, это очень, ну, испытание. Поэтому было принято решение, что лифты все-таки должны работать.
Нет, я немножко не поняла, почему их вообще отключали.
Отключали — это вынужденная мера, все, потому что когда могли быть обстрелы, чтобы мог кто-то застрять в лифте, все, и человек... не выбрался.
Ага. То есть это до сих пор, да, работает, но вы в своем доме договорились...
Нет. Во всем Николаеве уже работают лифты.
Угу. Но у них есть...
Это было вот в первые месяца, когда действительно они были отключены.
Угу, поняла.
Первые несколько месяцев.
Ну, то есть сейчас все как вообще в городе, в смысле...
Все так... работает.
Ага, я поняла. А почему вы вообще приняли?
Где-то ОСББ, где ОСББ, там председатель принимает решение, то есть посоветовавшись с жильцами, что, мол, давайте вот мы отключим на случай, если, не дай бог, прилетит, что-то там с электричеством будут проблемы, чтобы, не дай бог, никто не застрял, потом не вытаскивать, потому что, ну, вы же поймите, допустим, обстрел в вечернее время. Кто сможет достать этого человека? Если это мирное время, естественно, аварийная служба какая-то без проблем сможет приехать, да и помочь. А когда ведутся обстрелы, в вечернее время, комендантский час, кто, куда, никак.
А, ну да.
Просто человек заперт. А, ну, мы же не понимаем, как долго обстрел, в какое место и так далее. Поэтому это такие меры безопасности, на которые люди, наверняка, там кто-то соглашается, кто-то нет, но это уже что-то такое.
А вот в тот момент, когда вы перебрались на 8-й этаж, это примерно, во-первых, когда было?
Ой.
Ну, там весной, летом.
Смотрите, это было 4 месяца назад. Это был май. Это, наверное, был май. Нет, я скажу не май, это был апрель.
А вот
да,
почему...
это был апрель.
Почему вы приняли... решение, с учетом того, что, очевидно, это, ну, для вас не самое удобное и безопасное решение, почему вы решили остаться на таком высоком этаже? Как вы к этому пришли?
Ну, я решил остаться не на высоком этаже, я решил остаться у себя дома. Наверное, это больше приоритетность, нежели высотность этажная. То есть я предпочел быть дома, у себя дома.
Угу. А то есть до этого та квартира на 4-м этаже, это вы снимали, а вот эта квартира это ваша?
Это комната съемная, да, она до сих пор как бы, мы с хозяйкой общаемся. Получилась такая история, что как мы переехали в нее 1 февраля и, не прожив и месяца, вынуждены были уехать. И нам подарок достался котик хозяйский, потому что хозяева как раз делали ремонт в своем доме, попросили, говорят, может котик с вами пожить? Потому что мы там доделываем ремонт туда-сюда и так далее. И естественно, что котик остался с нами. Мы как раз вот притерлись, последние недели он уже там просился спать вместе с нами. И вот мы до сих пор за ним ухаживаем. Это уже, ну, мы договорились с моей девушкой, что все, это кот наш.
И он остался с вами, да, когда она уехала?
Да, конечно.
А вот каждый день вам приходится с 8-го этажа спускаться и на 8-й этаж подниматься, вы это делаете самостоятельно или с помощью там друзей, родственников, соседей?
Ну, смотрите, в подъезде, то есть к лифту у меня 7 ступенек. Естественно, что иногда это друзья, иногда мама, там, допустим, выходит и, знаете, как попутку поймать. Молодой человек, можете помочь? А молодой человек иногда недопонимает, какую помощь просит женщина, довольно молодая. Она говорит, у меня сын на коляске в подъезде, можешь помочь? Я говорю, да, окей, все, без проблем. То есть, ну, вот как-то так приходится уже.
А это, ну, как бы ваше положение довольно сильно усложняет... довольно сильно усложняет, там, я не знаю, условное безопасное какое-то пространство, то есть, да, во время обстрелов, насколько я помню наш предыдущий разговор, вы ни в коридор не выходите, потому что вам тяжело, ну, как бы, вам тяжело это довольно долго, и в бомбоубежище вы не спускались. Вот как вам с этим, с учетом того, что в Николаеве каждый день происходят обстрелы?
Ну, в принципе, я в прошлый раз вроде вам как бы отвечал на этот вопрос. Ну, как-то свыкся я с этим уже. Ну, я же говорю, что вариантов у меня немного, если не сказать, что их вообще нет. То есть, естественно, что когда был массированный обстрел Николаева, где-то вот порядка 40 там прилетов было, у меня что-то, конечно, там, несмотря на то, что у меня ниже груди мышцы не работают, но какая-то мышца сработала и она меня мотивировала на какой-то момент выехать в коридор. Я все же пересидел как-то, ну потом опять-таки взял себя в руки, думаю, слава богу, там пронесет. И вот, потому что, ну, из логики вещей, понимаете, мы живем при фронтовом городе. Если же это город не прифронтовой, и там включается воздушная тревога, то есть вероятность того, что туда может долететь ракета, которая стреляет, ну, довольно-таки длинные дистанции. А когда твой город прифронтовой, сюда может долететь то, на что воздушная тревога не срабатывает, потому что оно летит очень-очень-очень быстро. То есть 2-3 минуты, и оно уже здесь. И, как показывает практика, то ракеты, долетая сюда, взрываются, а потом уже у нас, ну, типа там включают на всякий вариант повитренную тревогу, воздушную тревогу. Потому что, ну, радиолокационные вот эти системы, они не могут поймать вот снаряд, который летит, если же сюда даже артиллерийские снаряды долетали в наш город. То есть, мы не можем понимать, когда, в какое время мы можем чувствовать себя в безопасности, потому что иногда это летает, когда воздушной тревоги нет. Когда же она есть, ну, как-то, знаете, уже путем осознания, понимания, как это все работает, как вся война функционирует, понятно, что ты не можешь быть в безопасности нигде, грубо говоря. Как бы там, естественно, есть какие-то статистические данные, где больше прилетает, где меньше прилетает, но, опять же, то есть это такая рулетка, когда ты не знаешь, что так, а как я говорил, что, не помню, вам рассказывал, что у нас действительно сейчас живем в мире, когда, знаете, раньше на рынок недвижимости очень сильно влияло, когда в объявлении было написано, что есть рядышком торговый центр, школа, садик. Сейчас тоже влияет на цену, но есть одно но. Потому что
Чтобы подвал рядом
у
был.
меня тоже рядышком есть. Что-что?
Ну, чтобы подвал рядом был, сейчас важнее, чем торговый центр.
Ну да, тут просто наоборот, как показывает практика, что прилетают торговые центры, в школы, в садики, и сейчас лишний раз лучше, когда ты там собираешься сдавать квартиру, не писать. Я даже заметил, что в Одессе раньше, знаете, можно было дороже сдать квартиру, написав, что окна выходят на море, а сейчас наоборот,
Боже мой.
окна во двор связаны.
Ужас какой. Вот они реалии войны, конечно.
Да.
Вот, ну, как бы сейчас, спустя, господи, уже полгода, понятно, что, ну, как бы вы уже в некотором смысле адаптировались к происходящему буквально каждый день в Николаеве, но поначалу, с учетом осознания того, что вы менее мобильны, чем, там, не знаю, ваши друзья или родственники, как вы с этим себя ощущали?
Ну, я ощущал себя довольно спокойно в силу того, что я всегда рассчитывал на своих близких друзей, которые были со мной рядом, которые готовы были помочь мне в любую секунду времени, даже готовы были в комендантский час в случае чего. То есть просто, ну, как бы меня многие люди в Николаеве там за счет того, что я там где-то выступал, я на Лиге смеха выступал, в Ростнише комика, то есть там, по депутатству как бы знали меня, и в случае, если бы друзья ко мне и шли в комендантский час, они бы могли там сказать там полиции, мы туда-туда, там фотку может какую-то показать, ну то есть люди были бы уверены там. Но слава богу, такого не пришлось делать, поэтому как бы чувствовал себя в принципе в какой-то мере как и до войны, то есть естественно, что нужна была поддержка физическая. Они мне физическую, я им моральную. Мы как-то вот, знаете, выровняли чашу весов.
Ну, это вполне легитимный взаимообмен, мне кажется.
Да, где-то около того.
Ну, то есть они все время просто были рядом и как бы не давали вам почувствовать себя одиноким в этот момент или там каким-то
Да,
стесненным.
это очень сильно, это очень, ну, это колоссальную роль какая для меня сыграла в том, чем я занимаюсь по сей день. То есть поймите, что, допустим, началась война, я понимал, что как бы я должен быть полезен для города, для общества в условиях тех, в которых я оказался. Допустим, я на начале войны создал телеграм-канал, который помогал людям, да и по сей день там помогает. То есть понять, как люди могут помощь получить, как они могут ее предоставить, кому ее предоставить и так далее. То есть такой канал коммуникации, где можно было помочь и вооруженным силам Украины, и территориальной обороне, и беженцам, и тому прочее. То есть и донорам, ну и так далее. То есть канал коммуникации. И понимал, что то есть я сейчас на сегодняшний день, там какой-то первой неделе войны, я должен быть онлайн. Тогда я понимал, что вот мои друзья рядышком, я хотел помимо всего онлайна и офлайн заниматься помощью, там, писал письма на фонды, получал гуманитарную помощь. Потом с друзьями на машине, на одной машине развозили, на своей машине развозили. К сожалению, вот у меня как бы есть машина грузовая, но в силу того, что у меня там отец мебельщик, и здесь в Николаеве мебель не особо кому-то на сегодняшний день надо. Поэтому он сейчас, ну, я как бы, мы поговорили с ним и приняли решение. Я говорю: пап, у меня своя жизнь, у тебя своя жизнь. Никто ни на что не обидится, если же там, допустим, ты уедешь из города. Это не должно быть каким-то камнем преткновения, что вот там папа уехал, бросил меня. Типа я ему сразу сказал. То есть он настаивал, конечно, Юр, покинь город, небезопасно. Я говорю: пап, ну я не хочу, я хочу здесь остаться. Ты если хочешь уезжать, то ничего там коситься потом не будет. Поэтому я просто был с машиной, потом остался без машины. Хорошо, что у друзей там был какой-то транспорт. Но сейчас тоже очень мало друзей, к сожалению, уже в городе осталось. Поэтому как-то все равно выкручиваемся, ничего не сдаемся.
Ага, то есть как бы вы сделали вот этот телеграм-чат, где люди могли написать в Николаеве, жители Николаева, что им нужно или кому можно помочь, правильно?
Да, я просто, изначально была информация о пунктах приема помощи. То есть понятно, что не было такой широкой сетки волонтерских пунктов, и это сейчас волонтеры могут, знаете, получить гуманитарную помощь извне, где-то каких-то доноров, там, условно говоря, там, фонды и так далее. А первые дни помощь — это люди, просто у нас были капитальные очереди из машин к там БСМП, то есть это скорая помощь, туда люди свозили все, что у них было дома, то есть вещи, медикаменты, все, то есть на пункты приема помощи тоже везли все, что только можно было собрать дома, то есть не волонтеры, которые там находились, говорят: Юра, нам надо то-то, 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 то-то по списку. Я этот список скинул, написал адрес, куда везти, написал контактный телефон человека, который готов это принять. Потом, естественно, что люди, которым это нужно было, тоже давали заявку, там говорили: нам это надо. Потом мы собрали всех волонтеров, все пункты по адресам, и я уже, чтобы не писать каждого человека объявление, я говорю: вы можете получить эту помощь здесь, 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 по районам и так далее. То есть вот так это все работало.
И работает до
И
сих
потом
пор.
писали запросы, допустим, условно говоря, там вооруженные силы, говорят: нам нужно на то-то, то-то, туда-то, туда-то. Все, я скинул объявление, и у кого-то там, допустим, люди, которые видели это объявление, они понимают, что это есть у нас, мы готовы помочь, привести, и так далее.
И этот чат до сих пор функционирует
Да, да.
И сколько там, ну, сколько людей на него подписались?
Какой-то момент около 10 тысяч,
Вау.
потом стало меньше, естественно, как бы я вообще мечтаю, чтобы там было как можно меньше людей, и это мне даст сигнал, что, слава богу, помощь никому не надо, все, я спокоен. А сейчас там, около 7 тысяч человек.
И кроме там онлайн поддержки, так как вы, ну, как довольно медийная личность, особенно в Николаеве, к вам приходят какие-то запросы, вы их туда отправляете и, соответственно, это координируете. И вот вы с друзьями возите гуманитарную помощь в другие города, да? То есть, как бы, вот два вектора вашей волонтерской деятельности.
Ну, я занимаюсь, ну, честно, я вот не пытаюсь, знаете, на чем-то одном остановиться. Я не хочу ставить свое волонтерство, знаете, как это на рельсы, как это, знаете, как будто бы работа. Я просто в какой-то момент могу помочь, я обязательно помогу. У меня там, допустим, получилось получить помощь гуманитарную, условно говоря, какие-то продукты, что-то военным, я обязательно это передам. Ко мне обратились там знакомые военные, говорят: Юр, нам нужно то-то, то-то. То есть я и на тепловизоры собирал, передавал, проводил розыгрыши там. Картину там разыгрывал «Доброго вечера, мы из Украины», последняя марка, которая была, мы собрали на
Класс.
тепловизор, передал ребятам буквально вот неделю назад. Вот сегодня был на одном из пунктов, где ребята делают перископы для военных и очень много всяких вещей полезных. Они говорят, что, Юр, нам нужна поддержка, немножко придать огласке о нашей работе, дабы мы могли больше как бы делать, потому что запросов не меньше становится, а предложения, к сожалению, в силу там финансовых каких-то моментов, минимизируется, поэтому нужно немножко как бы придать огласке, чтобы нам помогли. Мы говорим, говорят, что нам и деньги не надо. Если у кого-то есть материал, из которого мы это делаем, и нам дадут вообще с радостью. Вот, как-то так.
Ну, то
Да
есть
и по-разному. Позавчера возили детское питание, и там средства гигиены для людей с инвалидностью. Завтра памперсы нужно отправить в область. Короче, каждый день нахожу себя чем занять. Это как у меня в Твиттере была шутка, она там немножко с матом, но она звучит следующим образом. Говорят: зачем ты занимаешься волонтерством? Тебе что, нехер делать? И в ответ: ну вот поэтому и занимаюсь.
Но
Это
помимо
очень отвлекающий фактор, потому что очень много людей, которые, к сожалению, в силу войны там типа остались без работы, они сходят с ума, скажу прямо. И когда ты не знаешь, чем себя занять, ты действительно, ну, теряешься и в депрессию уходишь. А когда у тебя есть чем заниматься, то это всегда тебя держит на плаву, а когда ты занимаешься социальной важной миссией, то это тебя подбадривает еще больше. Поэтому многие выбрали для себя путь волонтерства, минимум, чтобы просто не сидеть дома, и максимум быть полезным обществу и приближать Украину к победе.
А у вас помимо работы, вы же еще депутатствуете, и у вас еще работа, ну как бы...
Все подряд.
Вы продолжаете работать и продолжаете как бы выполнять функции депутата, правильно?
Ну да, ну сейчас из-за того, что горсовет не в той мере функционирует, как раньше, потому что сессия вот буквально недавно она прошла онлайн, но там такие вопросы на повестке дня были не особо важные, поэтому, ну, как бы один из них, естественно, был важно, там переименование улицы из Московской в Мариупольскую, но в целом, как бы, естественно, что работа депутата на сегодняшний день, она немножко искажена.
Ну, конечно,
скажем
да.
Скажем так, как бы, основная функция депутата, то есть помимо того, что там реагировать на обращения граждан, это было посещение сессии. Но сейчас это, знаете, я же говорю, что собраться в горсовете, слава богу, еще уцелевшем здании горсовета, это будет проверка двух пунктов. Первый — это работы ПВО, а второе — узнать, сколько же все-таки депутатов Николаев осталось.
Боже мой. Очень жестокая шутка.
Жестокая, да, ну такая жизнь. Ну, я, да, как говорится, да, работаю в стиле, и смех, и грех.
Все, да, это, мне кажется, очень вам, очень вас поддерживает, безусловно, и поддерживает людей вокруг вас. А вот как бы вот мы с вами еще в прошлый раз об этом разговаривали, но хочется еще раз в эту тему немножко погрузиться. Вы очень с большим юмором и с большим позитивным настроем держитесь внутри полномасштабной войны и ежедневных обстрелов Николаева. Что дает вам эти силы, откуда вы это все берете, вот такой поток позитивного отношения?
Ну, меня травма закалила очень сильно. Знаете, когда я получил травму в 2015 году, естественно, что был момент, когда я, знаете, как вот пальцы, опущенные в воду, раскис, но потом их вытащили, и они привели себя в форму и поняли, что жить нужно дальше и рефлексировать на свое состояние, потому что как бы, жизнь не будет прежней, но она будет другой. Но другое это не означает, что она будет хуже, но она просто будет другой. Понятно, что как бы все познается в сравнении, какие-то есть моменты, которые стали хуже, но опять же оптимизм и пессимизм — это же вещи, знаете, как инфекция.
Да.
Она же передается, поэтому я не стараюсь, несмотря ни на что, передавать людям вот пессимизм, потому что его и так вокруг-то-около хватает. От нагнетения обстановок, от паникерства человеческого, поэтому я стараюсь эти все паникерства обшучивать, факты тоже обшучивать и вообще всю ситуацию как бы подавать такой, какое она и есть, но просто немножечко. Понятно, что я не имею ни морального, никакого другого права шутить о каком-то человеческом горе. Это абсолютно логично. Но то, что касается непосредственно меня, с чем я сталкиваюсь, я считаю, что я имею на это право.
Конечно, да.
Потому что я это пережил. И вообще считаю, что человеческий юмор, он имеет место быть именно тогда, когда ты через это что-то пошел, а когда ты пытаешься где-то в другом месте высосать из пальца юмористическую какую-то историю из того, чего тебе не удалось пережить, то, наверное, это будет нечестно по отношению к людям, которые прочитают либо эту шутку, либо эту историю. Поэтому, наверное, это мне и помогает, потому что я умею плакать, но не умею показывать эти слезы.
Ну, то есть, как бы, вам важно, чтобы, ну, как бы, ваш ваш юмор, ваше позитивное отношение, чтобы оно транслировалось на людей, а ваши переживания, они, ну, как бы остаются с вами внутри, когда вы остаетесь это с
Да,
собой.
да, да. Абсолютно верно.
А вообще, как бы, довольно, мне кажется, давно стало понятно, что в Николаеве очень небезопасно, и что ежедневные обстрелы не утихают, а только увеличиваются порой. Почему вы решили остаться там?
Почему я решил остаться? Не знаю. Слишком уж я люблю свой дом, свой город. Естественно, что уже спустя 6 месяцев есть какие-то мысли о переезде. Во-первых, мы тогда с вами общались, что эти мысли меня посещают не столько, сколько там боюсь чего-то я, сколько, находясь сейчас дома с мамой, я
Мама, да.
вижу, как ее. Это все беспокоит, ну, беспокоит это еще, знаете, очень скромно сказано, потому что действительно она женщина, и она боится этого всего. Да и, знаете, есть какой-то момент волонтерской ротации. Он должен присутствовать, потому что за эти 6 месяцев я чувствую, что, возможно, в какой-то мере и физически, и морально, ну, устал. Поэтому и понимаю, что я где-то могу применить свои силы еще где-то, возможно, даже больше, не находясь при этом в Николаеве. Посмотрим. Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это произойдет в ближайшее время, что я там перееду где-то, но все возможно. Пока я стою здесь и пытаюсь каждый день что-то как-то немножко быть полезным.
Ну это очень понятно, и да, мне кажется, что как бы вы очень много сделали для Николаева, и ну, как бы никто не смеет вас судить, если вы захотите уехать из города.
Не-не-не, я, знаете, вот я как касаемо судейства какого-то, это вещи, которые допускают себе делать люди, которым просто скучно. Потому что у нас люди, вы же понимаете, что когда им скучно, они придумывают все, что угодно, дабы эту скуку утолить какими-то конфликтными ситуациями. Ну, почему мы вообще вправе судить человека за то, что он уехал или не уехал, при том, что он не занимал какую-либо официально важную должность, которая требовала ему здесь остаться. Почему у нас люди позволяют говорить о ком-то, что вот вы уехали, а вот мы остались? Или же говорить там, ну, подобные вещи, что вы не выдержали. Ну, слушайте, какая вам разница? Мы же все-таки стремимся к демократическому и цивилизованному обществу, где нужно в первую очередь, наверное, следить за своим носом, и если ты следишь за своим носом, то пускай этот нос тебя ведет туда, куда посчитает нужным. Поэтому я просто встречал нередко ситуации, когда кто-то, принося себя в жертву, остается здесь, имея абсолютное право, возможности и варианты отсюда уехать. Я помню, вроде бы мы об этом говорили. Просто есть такие люди, которые вот обвиняют кого-то в том, что он не захотел здесь терпеть и, скажем, свою психику подставлять вот под ее ежедневную какую-то терзание. Или же кто-то выехал, детей вывез, семью вывез, да. Слушайте, ну, займитесь собой. Потому что многие, знаете, говорят, вот мы здесь остались, и мы вот ежедневно терпим эти взрывы. Ну, слушайте, я, допустим, вот здесь остался, я никому ни разу не сказал, что вот нас бомбят, а вас там не бомбят, или же еще что-то. Ну, потому что я здесь остался, потому что это мой выбор. Я здесь остался, потому что я хочу тут быть еще полезным. Если кто-то остался здесь просто вот слышать эти звуки и потом кого-то обвинять в том, что где-то их не слышно, ну, можно ли назвать эту ситуацию адекватной? Я очень сомневаюсь.
Да,
Ну
да, я.
да, война, она действительно страшная. И в любых войнах, которые бы ни было в нашем мире, были прифронтовые города и были тыловые города. И тыловые города имели возможность жить немножко иначе, нежели прифронтовой город. Но, к сожалению, мы же не можем взять пазл на карте Николаева и отставить его подальше и переставить город какой-то другой. Это как минимум невозможно, и как максимум, я не знаю, будет ли это честно по отношению там, к другим городам. Я бы не против, чтобы просто под этими взрывами, бомбами и обстрелами оказались города, которые непосредственно в этом виноваты. Вот вся Россия, которая вот наносит, обстреливает Николаев, вот пускай вот всех соберут вот здесь, вот и пускай терпит это все и страдает. Вот это было бы честно. А по отношению к другим городам, ну вот так сложилось, что Харьков, Николаев, Никополь, Запорожская область, это в оккупации. Ну, такая география, так случилось. Но я думаю, что все уверены в том, что рано или поздно мы победим.
Ну, конечно, иначе быть не может.
И все, кто сегодня прилагает хотя бы минимально какой-то силы приближению нашей победы, это уже хорошо.
Да, это правда очень.
Выговорился, извините,
Да
если
нет,
что-то
нет, что
такое.
вы, это абсолютно и правильно, и нормально, и, в общем-то, для этого в том числе я существую, чтобы людям было кому выговориться в том числе. И это правда важно, и совершенно не извиняйтесь за это, я понимаю, что это болевая точка, и что, ну, как бы люди в огромном стрессе, бесконечном, неважно, в прифронтовой город или тыловой, как бы идет война, и, ну, как бы нервы у всех накалены, естественно. И поэтому.
Я просто понимаю логически, что Николаеву легче не стать из-за того, что какой-то тыловой город тоже закроется в квартирах и будет плакать и страдать и так далее. Ну, вот этого же лучше не станет.
Да, николаевцы какие-то просто отдельный сорт героев, я бы сказала.
Да
Я прям.
здесь люди тоже, несмотря ни на что, находят и возможности отдыхать, и радоваться жизни, и жениться, и разводиться, и гулять, и город озеленять, скажем так.
Да, это очень видно, это абсолютно восхищает, просто невозможно. А вот раз мы как-то это затронули немножко, вот как бы вот жить жизнь во время войны, это для вас что? Вот что вам позволяет хотя бы там, не знаю, на 10 минут в день почувствовать себя просто человеком, а не человеком внутри войны, и просто почувствовать себя, ну, обычным горожанином.
Ну, жить жизнь, это же не может быть, знаете, вот какой-то набор определенных там, инструментов, которые, или определенных ситуаций, которые вот определяют, что это жизнь, правильно? Просто жить жизнь, это подстраиваться под ту ситуацию, в которой ты находишься. Наверное, что даже в условиях того, чем я занимаюсь, это жить жизнь. Жить жизнь — это сделать выбор, что то, что ты делаешь, это и есть твоя жизнь. Наверное, как-то так. Понятно, это так сказано в общих чертах. Но я считаю, что если я сделал для себя выбор оставаться здесь, помогать и заниматься тем, чем я занимаюсь, это называется жить жизнь. Посчитаю ли я нужным уехать отсюда, это тоже будет называться жить жизнь.
Я, наверное, тогда немножко переформулирую, может быть, как вы, ну, условно, там просто, когда я разговаривала с несколькими жителями Николаева, все там, ну, какие-то разные довольно бытовые вещи вспоминали. Ну, вот там девушка говорила, что там я вот хожу, устраиваю себе девчачье воскресенье, хожу в любимое кафе, покупаю себе цветы, вот чтобы не чувствовать, что я страдаю, а ощущать, что я живу. Может быть, какие-то такие бытовые, ну, не привычки, может быть, а действия у вас появились после 24 февраля? Может быть, что-то вы начали делать, чтобы, ну, как бы, чтобы выдохнуть,
Ну,
чтобы вот...
каких-то вот таких традиционных вещей нет, но естественно, что не без того, что я могу позволить себе отдохнуть и немножко отвлечься. Даже в ту Одессу могу поехать там раз там 2-3 недели, отдохнуть, встретиться с друзьями. Могу здесь тоже позволить себе выйти, погулять, прогуляться с друзьями. Таких каких-то вот, знаете, точечных традиционных моментов, как вот у девушки, у меня, к сожалению, нет. Но я очень хочу, чтобы моя девушка вернулась, и мы уже с ней переписывали, что мы там роллов наберем, пиццы, и как старые добрые Макдональдс и включим фильм, и нам будет очень плохо от того, что мы переели, но и вернемся все-таки на тот самый четвертый этаж, где мы прожили 24 дня. Позволим коту остаться с нами. Такое.
Она как бы это очень, а вот это вот вас держит, наверное, тоже. Это же такое как бы совместное мечтание, которое не может прямо сейчас вот, ну, осуществиться.
Ну да, вот в какой-то мере вот эта жизнь немножко
Строить планы.
ограничила война, вот полную жизнь.
А как бы ваша девушка, она пока не собирается, да, возвращаться еще, ей очень страшно, да?
Да, ей страшно, но она же отсюда уехала не от того, что ее не устроило жить не у себя там, не на нашей съемной квартире, скажем так, а от постоянных взрывов.
Ну,
Естественно, что
понятно.
эти взрывы никуда пока не исчезли, но при этом как бы я ей постоянно пытаюсь рассказать о том, как работает война, конечно, ну, то есть как это существует, потому что я же говорю, опять-таки, там через новостные вот эти все порталы она немножко искажается, потому что когда кто-то позволяет себе очень громкие фразы касаемо там разрушений, да, они есть, но когда говорят там город стерли с лица земли, то есть, ну это же, вы же понимаете, город большой. Я бы, конечно, не хотел пускать себе мысли, что такое вероятно, но вот опять же, то есть немножко преувеличивают все происходящее. И естественно, что нам этого как бы ей не легче. И есть как бы технические проблемы касаемо войны, что и с водой проблемы и так далее. То есть это все накладывается на всю ситуацию сложности. Спокойно работать при таких обстоятельствах, что тоже не получится. То
Ну
есть,
да.
естественно, что как бы есть вот такие факторы, которые сдерживают. Ну, естественно, как бы родители настаивают на том, чтобы она повременила от посещения Николаева и побыла, пока есть такая возможность, в более безопасном месте.
Ну, это
И как раз
нормально,
вот
да.
это, наверное, один из факторов, который мог бы повлиять меня переехать в другой город, дабы быть вместе, просто как бы немножко отдалить ее от всего того, что происходит в городе.
То есть отдалить и маму, и вашу девушку.
Да, да, да.
Очень, очень понятные паттерны. Она осталась в Украине, да? Она не уехала в Европу.
Нет, она с мамой, сестрой и племянником в Польше.
А, в Польше.
Польше, да.
Но как бы она... Вы допускаете вероятность того, что, допустим, я не знаю, вы там сойдетесь на условном Львове, там, чтобы вместе там жить. Или вы планируете
Ну,
уехать в Польшу?
во Львове, возможно, нет. Я бы не хотел так далеко уезжать от Николаева. Вероятно, это будет Одесса, потому что в Одессе как бы я провел свои студенческую жизнь, она мне больше знакома и плюс там больше друзей. И я же говорю, что сейчас на самом деле, когда ты приезжаешь в Николаев, то можно чувствовать себя как дома. Потому что там николаевцев очень много.
Ну еще вы, это же близко.
Николаевцы освободили одесситов от Одессы.
Боже мой. Я, пожалуй, не буду рассказывать сестре эту шутку. Она из Одессы. Вот мы и собрали наши. Так, они еще там.
чтобы не плакать.
Да, я понимаю. Нет, они еще в Одессе держатся. Да, а вот. Да, ну там в целом как бы просто много тревог. Ну, то есть это не как в Николаеве, там, конечно, спокойнее, чем.
Давайте себе другая жизнь, абсолютно другая.
Да.
Там это не сравнится. И когда я приехал в Одессу вечером и увидел вечером освещение, такие оргазм-подобные ощущения.
Ну да, Одесса
Как
же.
мало нам надо, да, для счастья,
Ну вот,
оказывается.
да. Чтобы фонарь светил. А вообще, кроме вот проблемы, которая связана с лифтами, да, как бы с входом-выходом в дом, с поднятиями наверх, а с какими еще проблемами, с учетом вашего положения, вы столкнулись за время войны? Что, может быть, осложнилось, что стало там, может быть, даже невозможным?
Ну, с транспортом, естественно, проблема большая, потому что она как бы была, допустим, если мы говорим в рамках общественного транспорта, то, естественно, его стало меньше, несмотря на то, что есть низкополые там автобусы, троллейбусы, на которых, кстати, мы тоже ездили и развозили помощь другам, когда не было возможности там какого-то частного личного транспорта их каких-то друзей. А, ну и даже личный транспорт, который отец на машине уехал, вот я без личного транспорта остался. Вот это такие проблемы перемещения. Проблемы мобильности, как бы, они никуда
Не делись.
не делись, да, то есть все то, что существовало до войны, просто осталось здесь. Других, возможно, масштабов, но они как бы остались.
А транспорта, в смысле общественного, стало значительно меньше, да, в Николаеве?
Его просто меньше, а, во-первых, и график другой, потому что комендантский час, естественно, его стало меньше по одной простой причине, что людей стало меньше. Его столько не надо. И, ну, это логические вещи.
Ну и вы сейчас живете с мамой, поэтому там, не знаю, проблем того, чтобы сходить за продуктами условно, у вас такой проблемы нет, да?
Ну, в этом я не испытываю какие-то трудности. У меня вообще никогда не было проблем, допустим, даже там самостоятельно выехать с теми продуктами. Главное спуститься, а там я уже... Я когда, знаете, по улице катаюсь, там, на коляске, мне пытаются кто-то подойти и говорить, давайте я вам помогу. Я говорю, ребята, ну, физкультура, нет, надо.
Да,
Когда
но.
вот это нахально пытаются коляску мою трогать, то же самое, знаете, когда едет кто-то за рулем, и кто-то пытается сесть тебе на колени за руль и сказать, давай-ка я тебя довезу. Ну, слушай, ну, или там взять под руку и сказать, давай я тебя доведу. Не надо. Люди должны понимать, что несмотря на то, что человек на коляске, в первую очередь, стоит просто подойти и спросить, ну, нужна ли помощь. Если человек тебе сказал, что она не нужна, не надо быть навязчивым и делать медвежьи услуги, и дергать коляску и так далее. Это неправильно.
Ну, да, я абсолютно это, ну, как бы, я, конечно, не могу это понять, но как бы вот это человеческое желание помочь, когда не просит помощи, оно иногда жутко вымораживает.
Ну,
Но.
оно, да, иногда люди из-за того, что там техники не знают, будут еще хуже наделать. Такая медвежья услуга, которая... Не, я, конечно, ценю порыв человека быть полезным и помочь, но, опять же, лучше лишний раз спросить. Поэтому с продуктами проблем не бывает.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это же лишний раз как бы выходить из дома, А с учетом того, что это...
Ну, это же классно.
Да, это классно, но это же, ну, там, это же осложнено, получается, довольно сильно из-за того, что, ну, там, условно, может не быть людей рядом, которые могут вам помочь выйти.
Найдем.
Это... В вас я совершенно не сомневаюсь, это абсолютно точно так. Да, мне кажется, очень важно, что вы остаетесь в городе, как бы, ну, не потому, что вы терпите, а потому, что вам... Потому что это дом, и потому что хочется сделать что-то полезное. Мне кажется, это очень важно, иначе просто нет смысла оставаться ну, в прифронтовом городе.
Я коплю информацию для того, чтобы в будущем сделать очень большой сольный стендап-концерт. Наверное, так. Назовем это так.
О, это будет очень мощно, как раз.
Так и назову его, и смех, и грех.
Это я буду очень ждать. Если вы все-таки это сделаете, пришлите ссылку. Я обязательно посмотрю, задоначу там. В общем, это прям очень хорошая идея.
Договорились.
Да, Юрий, спасибо вам
Ну,
еще раз
тогда.
за этот разговор. Было
Еще
очень.
звоните.
Да, было очень душевно. Вы тоже захотите выговориться, звоните в любой момент или просто поговорите. Это важно, когда есть возможность
Хорошо.
кому-то сказать. Да, спасибо вам большое. И тогда на связи остаемся, да?
Да. Пока
Супер.
вроде бы тихо, остаемся на связи.
Все, хорошо. Берегите себя.
Пока ничего не прилетело, остаемся на связи. Все
Ох, я
верно.
надеюсь, ничего не прилетит. Ну, все будет
Все
хорошо.
нормально будет.
Да. Так, хорошо,
До
все,
свидания.
тогда на связи. Спасибо еще раз большое.
Да,
Всего
берегите
доброго.
себя. До
Да,
свидания.
хорошего вечера. До свидания, берегите себя.
Взаимно.